Беседа 14. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 25 по 27. Первое. Представив общее учение о ветхом человеке, апостол потом изображает его подробно, потому что учение о каком-либо предмете, изложенное в подробностях, бывает удобопонятнее. Что же говорит он? «Посему, отвергнув ложь». Какую ложь? Не разумеет ли он идолов? Нет. Хотя и идолы — ложь, но здесь речь не о них, так как и ефесяне не имели никакого общения с идолами. Он говорит им о лжи по отношению друг к другу, то есть о лукавстве и обманах. «Говорите истину каждый ближнему своему» и представляет сильное побуждение к этому, потому что мы — члены друг другу. Поэтому никто пусть не обманывает своего ближнего. Об этом и псалмопевец повсюду говорит. Уста льстивы говорят от сердца притворного. Псалом 11, стих 3. Ничто, решительно ничто столько не производит вражды, как ложь и обман. Заметь же, как везде апостол пристыжает их, указывая на взаимную верность членов тела. Глаз, говорит он, не обманывает ноги, ни нога глаза. Если бы, например, случился глубокий ров, а поверх его положены были на земле прутья и закрыты землей, так что глазам обманчиво представлялась бы здесь твердая земля, не воспользуется ли глаз ногою, чтобы узнать, пустое ли пространство внизу, или же место твердое, на котором можно удержаться? Солжет ли при этом нога? Не откроет ли того, что есть? А если глаз увидит змея или зверя, обманет ли он ногу? Не даст ли тотчас знать ей об этом, чтобы она, узнавши это от него, шла осторожно? Точно так же, когда ни глаз, ни нога не имеют средств узнать вредного яда, но все будет зависеть от обоняния. Уже ли обоняние солжет устам? Никак. А почему? Потому что в таком случае оно погубит и себя. Напротив, как ему обонянию представится, так оно и говорит. А язык разве обманывает желудок? Не выбрасывает ли он того, что находит противным, и не глотает ли приятного? Вот каков взаимный обмен услуг между членами тела. Замечай же, как верно и притом, так сказать, чистосердечно производится это взаимное предостережение. Так и мы не будем лгать, если мы члены одного тела. Это будет знаком нашего дружества, а противное этому — вражды. Но как же быть, говорят, когда такой-то строит против меня ковы? Познавай истину. Если он строит тебе ковы, то он уже не член тела. А апостол сказал: не обманывайте член члена. Гневаясь, не согрешайте. Заметь мудрость. Он говорит о том, как нам не согрешать, потом не оставляет и не послушавших этого наставления. Так он дорожит своим духовным порождением. Как врач, давший наставление больному касательно того, как ему должно вести себя, не оставляет его своим попечением и тогда, когда больной не исполнит его наставлений, но, убедивший его пользоваться данным наставлением, снова врачует его, так точно поступает и Павел. Врач заботящийся только о собственной славе, оскорбляется, когда больные пренебрегают его наставлениями. Но кто всегда заботится о здоровье больного, тот имеет в виду одно только то, как бы поднять его с постели. Таков именно и Павел. Он сказал: «Не лгите». Если же случится, что ложь подвигнет кого-нибудь на гнев, то он и против этого предлагает врачевство. Что же говорит он? «Гневаясь, не согрешайте». Хорошо не гневаться, но если кто впадет в эту страсть, то, по крайней мере, не на долгое время. Солнце говорит: «Да не зайдет во гневе вашем». Ты не можешь удержаться от гнева? Гневай сейчас. 2-3, но да не зайдет солнце, оставив нас врагами. Оно по благости Господа взошло, да не зайдет же, сиявши на недостойных. Если Владыка послал его по многой своей благости и сам оставил тебе согрешения, а ты не оставляешь их своему ближнему, то подумай, какое это большое зло. Притом от него может происходить и другое зло. Блаженный Павел опасается, чтобы ночь, захватившая в уединении человека, потерпевшего обиду и еще пламенеющего гневом, не разожгла огня еще более. Днем, пока еще многое раздражает тебя, тебе позволительно дать в себе место гневу. Но когда наступает вечер, примирись и погаси возникшее зло. Если ночь застанет тебя во гневе, то следующего дня уже недовольно будет для погашения зла, которое может возрасти в тебе в продолжение ночи. Если даже большую часть его ты и уничтожишь, то не в состоянии будешь уничтожить всего, и в следующую ночь дашь возможность более усилиться оставшемуся огню. Как солнце, если дневной теплоты его недовольно бывает для осушения и очищения воздуха, наполнившегося облаками и испарениями в продолжение ночи, дает этим повод быть грозе, когда ночь, захватившая остаток этих паров, прибавляет к ним еще новые испарения, так точно бывает и в гневе. И не давайте места дьяволу. Итак, враждовать друг против друга значит давать место дьяволу. Тогда как должно нам соединиться вместе и восстать против него, мы, оставивши вражду против него, позволяем себе обратиться друг на друга. Подлинно, ничто так не способствует дьяволу находить место среди нас, как вражда. Второе. Тысячи зол рождаются отсюда. Как камни, до тех пор, пока они сплочены и не имеют пустоты, трудно раскалываются, а как скоро окажется в них скважина, хотя бы такая малая, как острие иглы, или сделается трещина, в которую можно лишь продеть один волос, распадаются и разрушаются, так и при нападении дьявола. Пока мы будем тесно соединены и сближены между собой, до тех пор он не сможет ввести в среду нас ни одного из своих злых наветов. Но когда хотя немного он разделит нас, тогда вторгается подобно бурному потоку. Везде ему нужно только начало, это для него самое трудное. Когда уже начало сделано, тогда он уже сам собой все подвигает вперед. Так, лишь только он открыл твой слух для клевет, и лжецы уже приобретают твое доверие, потому что враждующие руководствуются своей ненавистью, все осуждающей, а не истиной, правосудящей. Как при дружбе, даже справедливым нехорошим слухам не хочется верить, так при вражде, напротив, и ложные слухи принимаются за истину. Другой тогда бывает у нас ум, другое судилище, выслушивающее не со спокойствием, но с большим пристрастием и предубеждением. Как положенный на весы свинец все перетягивает, так и тягчайшая свинца тяжесть вражды. Потому прошу вас, будем всячески стараться о том, чтобы нам до захождения солнца погашать свою вражду. Когда ты не обуздаешь своей вражды в первый и в следующий день, то часто продолжишь ее и на целый год. И, наконец, она сама собой усилится до того, что уже не будет нуждаться ни в чьем возбуждении. Она заставляет и слова, которые говорятся в одном смысле, принимать в другом. Заставляет заподозривать движение и все, что не есть, перетолковывать в худую сторону. И тем ожесточает и раздражает человека, делая его хуже бесноватых. Так что он не хочет ни называть, ни слышать имени того, против кого враждует, но произносит против него всякие бранные слова. Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если помыслим о своих собственных грехах и о том, насколько мы виновны пред Богом, если помыслим, что мы мстим не врагу, но самим себе, если помыслим, что враждой мы доставляем радость дьяволу, этому врагу, истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду своему собрату. Ты желаешь злопамятствовать, враждовать? Будь врагом, но против дьявола, а не против своего собрата. Для того и дал нам Бог в оружие гнев, чтобы мы не собственные тела поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь дьявола. А это произойдет тогда, когда мы будем щадить друг друга, когда будем миролюбиво расположены друг к другу. Пусть я лишусь денег, пусть я погублю свою славу и честь, мой член всего для меня дороже. Так будем говорить друг другу. Не будем оскорблять своей природы для приобретения денег, для снискания славы. Кто крал, говорит, вперед не кради. Глава 4, стих 28. Видишь, какие члены у ветхого человека? Ложь, памятозлобие, воровство. Почему он не сказал «крадый», да будет наказан, да подвергнется пытке и истязанию, но да не крадет. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Глава 4, стих 28. Где те, которые называют себя чистыми, которые, будучи исполнены всякой нечистоты, дерзают называть себя так? Ведь для того, чтобы снять с себя обвинение, нужно не отстать только от греха, но и сделать что-либо доброе. Смотри, как должно заглаживать грехи. Они крали, это значит совершить грех. Не крали, это не значит загладить грех. Но как могли бы это сделать? Если бы они трудились и помогали другим, то этим они загладили бы грех. Апостол хочет, чтобы мы не просто делали, но чтобы трудились, чтобы отдавали другим. И тот, кто крадет, так же делает, но делает зло. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Глава 4, стих 29. К Какое это слово «гнилое»? То, которое в другом месте он называет словом «праздным», «злословием», «срамословием», «суесловием», «буесловием». Видишь ли, как он посекает самые корни гнева — ложь, воровство, необдуманные речи. Слова «вперед не кради» он сказал не столько для того, чтобы оказать снисхождение тем кравшим, сколько для того, чтобы потерпевшим от этого внушить кротость и убедить их удовольствоваться тем, что они уже больше не подвергнутся этому. Кстати, учит он и относительно слов, потому что не только за дела, но и за слова мы дадим ответ. А только, говорит, доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Глава 4, стих 29. То есть, говори только то, что назидает ближнего, и ничего излишнего. Третье. Бог дал тебе уста и язык для того, чтобы ты благодарил Его и назидал ближнего. Если же ты разрушаешь здание, то лучше молчать и ничего не говорить. И руки художника, назначенные для построения стен, но вместо того навыкшие разрушать их, справедливо было бы отсечь. Так и псалмопевец говорит: «Истребит Господь все уста льстивые». Псалом 11, стих 4. Язык — причина всех зол, или лучше не язык, а те, которые худо им пользуются. Отсюда обиды, злословие, хулы, страсть к удовольствиям, убийство, любодеяние, воровство — все рождается отсюда. Каким же образом говорят отсюда убийство? От оскорбительного слова ты придешь в гнев, разгневанный начнешь драться, от драки недалеко до убийства. Каким образом любодеяние? Тебе скажут, что такая-то особенно расположена к тебе. Она отзывается о тебе с отличной стороны, эти слова поколеблют твою твердость, а затем в тебе возникнут и нечистые пожелания. Потому-то и сказал Павел: «только доброе». Так как слов великое множество, то он справедливо выразился неопределенно, повелевая касательно их употребления и давая правила, как вести речь. Какое же правило? «Дабы оно доставляло благодать», — сказал он. Иначе сказать: говори так, чтобы слушающий тебя был благодарен тебе. Например, твой брат соблудил. Не поноси его обидными словами, не насмехайся над ним. Ты не доставишь этим немало пользы слушающему, но решительно повредишь ему, если будешь язвить его своими словами. Если же ты будешь увещевать его, как он должен поступать, то этим заслужишь от него великую благодарность. Если ты научишь его иметь добророчивые уста, научишь не злословить, то этим ты многому его обучишь и заслужишь его благодарность. Если будешь говорить с ним о раскаянии, о стыдливости, о милостыне, все это будет смягчать его душу. За все это он выскажет тебе свою благодарность. Если же ты возбудишь смех, произнесешь непристойное слово, а тем более если похвалишь порок, то ты все расстроишь и погубишь. Так можно понимать слова апостола. Или же слова эти значат, чтобы их, слушающих, сделать облагодатствованными. Ведь подобно тому, как мира подает благодать помазующимся им, так и доброе слово. Потому и сказал некто: имя твое, как разлитое мира. Песнь песней, глава 1, стих 2. Оно, доброе слово, наполняет слушающих своим благовонием. Видишь ли, о чем внушает он везде, о том говорит и теперь, когда повелевает каждому назидать ближнего по мере своих сил. Итак, увещевая других поступать таким образом, тем более располагай к этому себя самого. «И не оскорбляйте», — говорит Святаго Духа, глава 4, стих 30. Это слова, приводящие в страх и ужас, которые апостол повторяет и в послании к фессалоникийцам. И там он выразил нечто подобное, сказав: «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу». Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стих 8, так и здесь. Если ты скажешь оскорбительное слово, если огорчишь брата, то огорчишь не его, а оскорбишь Духа Святого. При этом апостол указывает еще и на благодеяние, полученное от Святого Духа, чтобы тем сильнее было обвинение. «И не оскорбляйте», — говорит Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Глава 4, стих 30. Он, Святой Дух, сделал нас пажитью царевую, освободил нас от всех прежних зол, не оставил нас в числе тех, которые подлежат гневу Божьему, и ты оскорбляешь его? Смотри, какой там внушается страх. И так непокорный, говорит, не покорен не человеку, но Богу. А здесь он пристыжает словами: «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены». Пусть эти слова, как печать, лежат на твоих устах. Не уничтожай этих знаков. Уста, запечатленные Духом, ничего такого непристойного не изрекают. Не говори: неважно, если я произнесу дурное слово, если оскорблю того или другого, потому-то это и великое зло, что ты почитаешь его ничтожным. Зло, которое почитают ничтожным, легко оставляют в пренебрежении, а оставленное в пренебрежении оно усиливается, усилившись же становится неизлечимым. У тебя уста запечатлены духом. Вспомни, какое слово произнес ты сейчас по своем рождении. Вспомни о достоинстве твоих уст. Ты называешь Бога своим отцом и в то же время поносишь своего брата. Помысли о том, почему ты называешь Бога своим отцом. Потому ли, что он отец по природе? Но поэтому ты не мог бы называть его так. За добродетель? Нет. И не за то. Почему же? По одному человеколюбию Божьему, по его благосердию, по его великой милости. Итак, когда ты называешь Бога отцом, то имей в мысли не только то, что, оскорбляя своего брата, ты поступаешь недостойно этого благородства, но и то, что ты имеешь это благородство по благости Божьей. Не срами же своего благородства, которое сам ты получил по милости, жестоким обращением со своими братьями. Называешь Бога своим отцом и оскорбляешь своего ближнего. Это не свойственно Сыну Божьему. Дело Сына Божьего — прощать врагам, молиться за своих распинателей, проливать кровь за ненавидящих Его — вот что достойно Сына Божьего. Своих врагов, неблагодарных, воров, бесстыдных, коварных сделать своими братьями и наследниками, а не то, чтобы своих братьев оскорблять, точно каких невольников. 4. Подумай, какие слова произносили уста твои, какой они удостаиваются трапезы. Подумай, к чему они прикасаются, что вкушают, какую принимают пищу. Ты полагаешь, что злословие своего брата ты не делаешь важного преступления? Как же в таком случае ты называешь его братом? А если он тебе не брат, то как же ты говоришь «Отче наш»? Ведь слово «наш» указывает на множественность лиц. Подумай, с кем ты стоишь во время тайнодействий? С херувимами, с серафимами. Серафимы не злословят, но их уста имеют одно только занятие — славословить и прославлять Бога. Как же ты будешь вместе с ними говорить «свят, свят, свят» после того, как произносил своими устами злословие? Скажи мне, если бы царский сосуд, всегда наполнявшийся царскими кушаниями и назначенный на такое употребление, кто-нибудь из слуг употребил для нечистот, посмел ли бы он после этого опять ставить вместе с другими употребляющимися при царском столе сосудами и этот, наполненный нечистотами? Отнюдь нет. Таково же и злословие, таково и оскорбление ближнего. Отче наш, и то ли одно ты произносишь? Вникни в следующие слова, сущий на небесах. Сейчас ты сказал «Отче наш», сущий на небесах, и эти слова возбудили тебя, окрылили твою мысль, внушили, что ты имеешь Отца на небесах. Не делай же ничего, не говори ничего земного. Они вознесли тебя в горний чин, присоединили тебя к небесному лику. Зачем же ты низвергаешься долу? Предстоишь пред престолом царским и произносишь злословие? Уже ли ты не боишься, что царь почтет твой поступок за оскорбление себе? Когда раб пред нашими глазами наносит удары другому рабу и поносит его, то хотя бы он делал это и по праву, мы тотчас взыскиваем, принимая такой поступок за обиду себе. А ты, поставленный вместе с херувимами пред престолом царя, поносишь своего брата? Видишь ли эти святые сосуды? Они имеют одно назначение. Кто же осмелится употребить их на другое? А ты святее их и гораздо святее. Зачем же ты оскверняешь себя и мораешь грязью? Стоишь на небесах и предаешься злословию? Живешь с ангелами и злословишь? Удостоился лобзания владычного и произносишь злословие, Бог украсил твои уста столькими ангельскими песнопениями. Удостоил их брашно не ангельского, но свыше ангельского. Своего лобзания и своих объятий и ты предаешься злословию? Оставь это, прошу тебя. Такое поведение производит великие бедствия и не свойственно душе христианской. Уже ли мы не убедили тебя своими словами, не пристыдили? В таком случае необходимо устрашить тебя. Послушай же, что говорит Христос. «Всякий, кто скажет брату своему безумный, подлежит гиенне огненной». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Итак, если он угрожает гиенной тому, кто скажет самое легкое из обидных слов, то чего заслуживает тот, кто произносит более дерзкие укоризны? Научим свои уста доброречию. Отсюда происходит великая польза, а от злоречия великий вред. Здесь не нужно тратить денег, приставим только к устам дверь и запор. Будем угрызать самих себя, как только с нашего языка сорвется оскорбительное слово. Будем умолять Бога, будем упрашивать оскорбленного нами, чтобы нам не страдать безвинно, ведь мы огорчили себя, а не Его. Обратимся к лекарству, к молитве и к примирению с обиженным. Если мы должны наблюдать такую осторожность в словах, то тем более в делах будем к себе строги. Будут ли это твои друзья? Будет ли другой кто, кого ты злословил и поносил? Извинись пред ними и спроси у них себе наказание. Будем знать, по крайней мере, что злословие есть грех. Если будем это знать, то скорее отстанем от него. Бог же мира, да сохранит ваш ум и язык, и да оградит твердой стеной своим страхом во Христе Иисусе и Господе нашим, с которым слава Отцу и Святому Духу.